«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передачи именем Сталина совместно с издательством «Российской политической энциклопедии» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Наш гость – историк Никита Петров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорим, вот вы знаете, я-то назвала тему как «Маленький Сталин и Восточная Европа», но вы сейчас перед началом передачи назвали по сталинскому сценарию, это название, видимо, вашей будущей книги, и мне ваша версия нравится значительно больше. Вот, я хотела, чтобы вы сегодня рассказали действительно о тех сценарных ходах, которые переносились в страны-союзники, в страны-сателлиты и в какой-то степени в страны-жертвы сталинского режима.
Ну, сталинский сценарий в конечном счете ясен и прозрачен. Это советизация тех стран, которые попали под влияние Советского Союза после окончания Второй мировой войны. И мы видим, в общем-то, одну закономерность. Туда, куда пришла Красная Армия, туда приходит, собственно говоря, строй однотипный советскому. Экономические преобразования однотипные советским.
Ну, подождите, Никит, ведь все-таки сталинская армия прошлась по всей Европе как освободительница.
Ну, если говорить уже о сегодняшних интерпретациях, у нас вокруг этого довольно много копий сломано, особенно в преддверии годовщины окончания войны. Но ведь, собственно говоря, очевиден факт, и он ясен. Красная армия освобождала страны от фашизма, с
для
этим
себя.
Никто не спорит. Да, но она не ушла оттуда.
Ага.
Откуда она ушла, там устанавливались, тем не менее, все равно режимы однотипные советскому. То есть, на самом деле, на штыках Красной Армии пришел советский тоталитаризм.
Ну, смотрите, опять-таки был все-таки не один сценарий. Были сценарии, которые использовались в странах Балтии, правда? До войны еще.
Дело не в том, один или не один сценарий. Отличались, что называется, последовательность событий. Отличалась некоторая методика, потому что для каждой страны ведь нельзя однотипно одной меркой подходить ко всем. Угу. Скажем, в Чехословакии процесс шел иначе, чем в Польше или в Болгарии, например.
Ну
в Восточной Германии
очень быстро вообще перестало.
Да, здесь вообще была другая история. Но дело в том, что для Югославии была выращенная плеяда надежных коммунистических деятелей. И вот были уже вопросы до передачи от слушателей. А, собственно, откуда они вообще все взялись?
А Китай, например, это, конечно, никакая не Восточная
Европа. Нет,
но
мы можем затронуть, потому что об этом тоже спрашивают слушатели и говорят, а что там вот с Юго-Восточной Азией и с Азией вообще,
ага.
Потому что это тоже, на самом деле, плеяда сталинских танкашей их вождей, сталинского разлива. Вопрос в том, что для этих стран кадры готовились в одном инкубаторе, который назывался Коминтерн, и учебные заведения Коминтерна, Международной Ленинской школы.
Ага.
И если мы прочтем внимательно биографии вот этих лидеров и восточноевропейских стран, и азиатских стран, то мы увидим, что все они прошли, что называется, через Москву, через эти школы или курсы,
ну,
или контакты
Коминтерна. Давайте попробуем их назвать для
начала. Ну, начнем с того, что, значит, вот действительно классическая сталинская плеяда деятелей для Восточной Европы. Это Болеслав Берут, это Владислав Гомулка для Польши, это Георгий Дэш для Румынии. Это Димитров, который, ну, собственно, это столб Коминтерна, и Трайчи Костов, который пал позже жертвой, но это, тем не менее, тоже люди, выращенные, что называется,
вождем.
Значит, вождем, да.
Ага.
Это, наконец, Пик, Гротевольд Ульбрих для Восточной Германии. Это Климент Готвальд для Чехословакии. Ким Ир Сен, который, как по слухам, был чуть ли не капитаном просто советской армии, которого сделали великим вождем и учителем. Мао Цзэдун, который, конечно, прошел свой путь,
uh-huh.
но не без участия Москвы, свой путь в коммунистическом движении и стал тоже одним из великих диктаторов Азии. Одним словом...
Ну, вот Тита, например.
И Тита тоже, между прочим, потому что Тита повезло. Он очень много времени провел в Советском Союзе, но его предшественник на посту генерального секретаря Югославской компартии Горкич был репрессирован в 1937
uh-huh.
году. Тита выжил, но помнил этот страх 1937 года всегда. И отчасти в этих событиях, кстати говоря, кроется разгадка его нелояльности Сталину в послевоенное время. Это не значит, что Тита был не крут. Это не значит, что Тита не был там достаточным коммунистом. Но Москва его упрекала в том, что он потакает кулацкому уклону, что он ведет какую-то свою линию особую. Скорее, это была ревность Москвы к достаточно самостоятельному ученику. Угу. И Сталин в этом смысле его, конечно же, быстро от любви до ненависти один шаг возненавидел, и на него обрушились, что называется, гнев и ненависть всех стран-сателлитов.
Чуть хочу забежать вперед и задать вопрос вам. Вот, например, Венгрия, которая в 56-м году, уже после смерти Сталина, но, тем не менее, это было первое государство советского лагеря, которое, так сказать, попыталось отыграть назад всю историю. Существуют ли какие-то, скажем, предпосылки в личности, в фигуре вождя?
Ракоши, безусловно. Угу. Безусловно.
Шандор, по-моему, Ракоши, я не ошибаюсь.
Матиас Ракоши. Нет, безусловно. Дело в том, что он, пожалуй, пал первой жертвой десталинизации.
Угу.
И это был действительно стихийный народный процесс в той же самой Венгрии. И поменяли они его, на самом деле, на другого коминтерновского выходца, Имре Нади.
Угу.
И Москва потом с удовольствием дискредитировала Имре Нади, говоря, что а вот в 30-е он сотрудничал с НКВД, у него была кличка «Агентурная Володя».
Угу.
Это действительно так. Но то было прошлое, а 56-й год – это было настоящее. И 20-й съезд в этом смысле открыл ворота десталинизации, в том числе и в странах Восточного блока. И Матиас Ракоши был сметен, на самом деле, даже нельзя сказать, что там революции 56-го года в Венгрии, а даже само венгерское руководство уже, на самом деле, склонялось к тому, чтобы его выгнать.
А скажите, пожалуйста, вот перечислили Энвера Хаджу, мы забыли еще.
А, ну, это вот тут был как раз смешной вопрос, значит, от одного из слушателей про, как же он выразился, наиболее успешный.
Как и кем были взращены Энвер Хаджа и М, не помню, инициал
Мехмед Шиху.
Да. Как складывались их отношения с Титой? Расскажите про албанский социализм, один из наиболее жизнеспособных в Восточной и Юго-Восточной Европе.
Вот здесь все в порядке в вопросе, кроме слова «жизнеспособных». Действительно, социализм образца Мехмета Шиху и Энвера Ходжи продержался до 1995 года, пока Ходжи не умер. Потом там начались постепенные ползучие изменения.
Ага.
Но это действительно был инкубатор классического сталинизма. И разругавшись с Москвой в 61-м году окончательно после 22-го съезда, даже до 22-го съезда, на 22-м съезде уже эта полемика шла вовсю и открыто, они на самом деле встали на путь, который Москвой назывался левым сектантством. То есть они продолжали твердить о том, что с империализмом никаких контактов не может быть, нужна мировая революция и многое-многое другое. И лучшими у них союзниками уже начиная с 61-го года был Китай, конечно же.
То есть святей Папы Римского.
Да, но это на самом деле и есть раскол в коммунистическом движении, который возник после 20-го съезда, после того, как КПСС все-таки изменила некоторым образом курс и изменила отношение к Сталину. Вот эти вот последовательные сталинисты, типа Мао Цзэдуна и Энвера Ходжи, они этот курс не приняли. Но другое дело насчет успешности. Это прозябание страны, которая закончилась только в 90-е годы. И счастье этой страны было в том, что она находилась в таком географическом месте, окруженная со всех сторон, между прочим, социалистическими странами, что, в общем, ей сильно опасаться нечего было. Нападение социалистических стран для изменения режима,
да.
Для этого нужно было очень сильно постараться, как, например, Пол Пот постарался, после чего было вьетнамское вторжение и смятение Пол Пота и его подручного Янг Сари со своих постов. А здесь для Албании был создан своего рода такой инкубатор, заповедник.
А это руководство, оно было также, так скажем, оказалось на своих постах? Это тоже питомцы каких-то ленинских?
Конечно, школ? Это точно такие же, их точно так же поставили в послевоенное время, и Энвер Ходжи это точно такой же, я не знаю, коммунист того же разлива, что и Матиас Ракоши.
Ага. А самый, скажем так, гуманный из этих режимов?
Но до 1953 года, до смерти Сталина, ни о каком гуманизме вообще нельзя говорить, потому что всех этих странах были репрессии, во всех этих странах был террор. Можно говорить даже вот о цифрах, которые...
Да, очень хотелось бы.
Ну, я могу сказать, что, собственно, цифры – это те выкладки, которые существуют в черной книге коммунизма.
Угу.
Отдельные главы этой книги писали как раз представители исторической науки соответствующих стран Восточной Европы. И, например, на второе полугодие 49-го года в Польше в заключении числилось 49 500 человек. На, значит, 1 января 1953 года в картотеках польской безпеки 5 миллионов 200 тысяч человек, то есть, на самом деле, как пишут авторы, треть взрослого населения, то есть под подозрением.
Ну, да.
Сидит, конечно, гораздо меньше, но тем не менее под подозрением. В Чехословакии речь тоже идет о десятках тысяч. Например, в мае-июне 50-го года состоялся судебный процесс Милады Гораковой, и, между прочим, она была деятелем сопротивления в годы войны. Тем не менее, ее обвинили и в ревизионизме, и в предательстве. Она была лидером социал-демократии и Народной партии. И этот процесс повлек за собой еще 300 более мелких процессов, по которым прошли свыше 7 тысяч человек.
А какая судьба самой Милады Гораковой?
Я не помню, если честно говорить, осудили ли ее к смерти или к заключению.
А вот Артем просит рассказать о процессах, антисемитских процессах против Сланского и Райка.
Я бы не сказал, что процессы против Сланского и Райка носили антисемитский характер. Угу. Мы можем говорить о том, что на этих процессах были приговорены евреи, и мы можем говорить о том, что подоплека этих процессов была такой. И, собственно говоря, если мы возьмем сборники документов, которые изданы у нас относительно советизации стран Восточной Европы, там, конечно, есть записки, например, советника МГБ Карташова, который прямо и говорит, что засилие евреев там, в руководстве венгерской компартии. Тем не менее, пропагандистски эти процессы были направлены против Тита и империализма.
Угу.
Там вовсе не говорилось о том, что, значит, ну, конечно, еврейская составляющая на процессе Сланского была сильнее, потому что к этому времени уже и Москва дозрела до инвектив против еврейских националистических организаций типа Джойд. И говорила, что именно они снабжают деньгами подполье, именно они действуют в угоду американскому империализму. Но здесь, в данном случае, эти еврейские организации рассматривались как инструмент, а не как главная цель атаки Кремля. Инструмент кого? Американского империализма. Просто американский империализм настолько хитер и коварен, что действует именно вот в этот момент через евреев.
Ну,
и эта линия проводилась.
А скажите, пожалуйста, вот коль скоро, скажем так, фактор антисемитский не уходит, а все-таки остается как фактор, почему не было, например, подобного процесса в Польше? С ее историей там, того же кельцевского погрома послевоенного, где настроения-то были соответствующие.
Нет, а в Польше ведь что случилось? Дело в том, что когда был кельтский погром в 1946 году, и вокруг, кстати говоря, этой даты, если мне не изменяет память, это было в августе 1946 года, а до того и после того представители СМЕРШ и советские советники МГБ, они на самом деле писали записки в Москву, эти записки есть в архиве, где они говорили о том, что засилие евреев в польском руководстве.
Uh-huh.
И, кстати говоря, они постепенно были оттеснены из польского руководства. То есть оттеснили, между прочим, Гомулку, которого в конце концов посадили. Да, сталинский питомец, да, сталинский, что называется, выхованец, но тем не менее и его посадили. А вместо этого поставили твердого функционера Болеслава Берута. И точно так же оттеснили и тех, кого Москва могла рассматривать тихо, без шума, без такой, я бы сказал, большой пропагандистской кампании, но тем не менее, значит, задвинули.
Угу.
Так что Москва, на самом деле, имела массу рычагов воздействия на ситуацию в этих странах. И это тоже, кстати говоря, хорошо описано. Вот я назову основные источники по теме. Может быть, конечно, это заинтересует тех, кто в тему хочет погружаться. Во-первых, двухтомник «Восточная Европа в документах российских архивов».
Угу.
Двухтомник документов о том, как происходил процесс советизации. Еще двухтомник с дополнительными документами «Советский фактор в Восточной Европе». Тоже два тома документов, где вот есть эти докладные записки, в том числе и представители МГБ в соответствующих странах. И, наконец, это хороший обобщающий труд. Назову авторов Волокитина, Мурашко, Носкова, Покивайлова. Серьезный труд, который, кстати говоря, Роспеном был также и вновь издан, который и называется
«Добрая
Москва».
Добрая половина авторов, которого присутствовала.
Ну да, наверняка здесь побывали у вас в эфире. «Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа».
Никит, а скажите, пожалуйста, а вот, например, Германия. Так сказать, как выглядела политическая жизнь советской, так скажем, ГДР в период до смерти Сталина?
Ну, здесь в Германии это, что называется, особая песня. Угу. Потому что здесь ведь, в отличие от тех стран, где было достаточно много подготовленной в Москве коммунистической элиты, которые постепенно продвигали на посты, как в Чехословакии, например, пока не устроили, наконец, переворот февраля 1948 года. Но там проблема в Чехословакии. Там армия красная вышла из страны в декабре 1945 года. Угу. И поэтому в Чехословакии оставалось что-то такое вроде буржуазного государства. Угу. Но при этом, конечно же, беспеку контролировали коммунисты. Министр внутренних дел Носик тоже подчинялся коммунистам. И, значит, соответственно, Климент Готвальд постепенно прибирал власть к рукам. Uh-huh. А в Польше сразу поставили коммунистов, uh-huh. разорвав отношения с лондонским правительством. Начиная с 1944 года было Люблинское правительство. И это все уже было то, что называется заготовлено. А что сделать с Германией, где только что рухнул Рейх, uh-huh. где только что все чиновники, все управленцы были членами НСДАП. Угу. То есть здесь нужно было проводить сначала процесс денацификации, назначать немецкое самоуправление. А из угу. кого назначать? Это большая была проблема, на самом деле.
А скажите, пожалуйста, я где-то читала, что в Германии, причем в обеих Германиях, и в Западной, и в Восточной, была некая одна общая тенденция, что, скажем так, патроны в обоих случаях, их не смущало возможное нацистское прошлое функционеров, в случае их готовности верно служить в одном случае делу социализма, в другом случае делу антикоммунизма. Вы что-то знаете на это?
Нет, я могу сказать, что, кстати, в этом смысле, не сочтите меня пристрастным, но на Западе денацификация была, кстати говоря, гораздо последовательней и прозрачней, чем на Востоке. Потому что на Востоке с самого начала, во-первых, конечно же, объявились коммунисты, которые должны были составить ядро. Коммунисты и социал-демократы. В Германии не было одного ярко выраженного лидера. Здесь был такой своего рода триумвират. Это был и, значит, с одной стороны, Пик, Гротеволь и Ульбрихт. Гротеволь социал-демократ, uh-huh. значит, Пик и Ульбрихт коммунисты. Uh-huh. И они устроили такую, как всегда у Сталина бывает, комбинацию. В 1946 году объединили социал-демократию и коммунистов uh-huh. для того, чтобы социал-демократия растворилась в коммунистической партии. Uh-huh. Так случилось в Польше. Точно такой же трюк проделали почти во всех странах. Именно вот это вот растворение социал-демократии. Нужен был фронт широкой народной поддержки, потому что население, оно, в принципе, могло поддержать социал-демократов, которые говорили о социальной справедливости, которые, казалось, населению не столь радикальны, как коммунисты, потому что коммунистов, понятное дело, побаивались всех этих социальных экспериментов, однотипных с Советским Союзом. И в Германии, на самом деле, Сталин сделал ставку на вот средний управленческий слой, хотя бы и с нацистским прошлым, довольно бесповоротно, но не открыто, конечно же. На Западе это было просто невозможно. На Западе сначала все перебывали, там, не знаю, кто-то там даже в лагере, uh-huh. и в конце концов возглавил Западную Германию, на самом деле, не человек же, не с нацистским же прошлым, и вообще возглавляли люди не с нацистским прошлым. И если время от времени вдруг появлялись министры в правительстве Аденауэра, у которых было армейское прошлое, не в НСДАП,
ну да.
Это нельзя разница. Было. А именно армейское прошлое. Их, конечно же, начинали травить из Москвы и говорили, а вот мы сейчас найдем, он какие-нибудь зверства совершал. Так травили Кизингера, так травили Аберлендера, ага. подбирая тенденциозно факты об их участии в каких-то военных кампаниях. А на Востоке Сталин просто дал директиву.
А лагеря, например, были в странах Восточной Европы?
Ну, конечно.
А
огромное количество и лагерей. Лагеря были и у Тита. Правда, mm-hmm. Тита в них держал своих противников, которые были сторонниками Московской резолюции Информбюро, например, ага. там, 1948 года.
А что за такая резолюция Информбюро?
А это была резолюция, где Кремль стал ругаться с Тита, обвинять его как раз в этом кулацком уклоне, в неправильном социализме бухаринского типа, в отходе от солидарности с Москвой, в антисоветской линии, в том, что там не допускает советников, имеет секреты от Кремля, что Сталину больше всего не нравилось. И вообще самостоятельность излишняя привела к тому, что в конце концов Тита стали называть Иудой, наймитом международного империализма и главным убийцей и обершпионом. Если пьет Иуда Тита из корыта Уолл-стрита, это еще не самая, что называется, злобная припевка из репертуара журнала «Крокодил». Угу. И в конце концов кончилось все резолюцией Информбюро уже в 1949 году в ноябре. Это после процесса Ласло Райков в Будапеште, которая звучала так: «Югославская компартия во власти убийцы шпионов».
Ага, и тут-то Тита и давай всех сажать. Примерно так?
Тита сажать стал, в принципе, да, тогда, когда они уже действительно стали вредить. Ну, во-первых, он там выявлял каких-то советских агентов. Много же было коммунистов, которые работали на Кремль. Это, кстати говоря, тоже очень важная тема. Когда была свернута агентурно-оперативная работа Кремля, советской разведки, в странах Восточного блока, специальным постановлением Совета министров 2 августа 1949 года, между прочим. Вот с этого момента они считаются братскими странами. Ага. И уже нельзя их вербовать, их кому функционеров, их использовать. Теперь уже только советнические функции у представителей и советской разведки.
То есть вроде как
МГБ.
Партнеры они...
Все, да, они уже прочно вошли, и они стали называться страной народной демократии.
А вот объясните,
пожалуйста. Которые своим путем пришли к социализму.
С одной стороны, при окончании Второй мировой войны, как я понимаю, было решено в какой-то степени отдать эти страны на откуп Советскому Союзу. Ну, так я упрощаю предельно, но примерно так?
Нет. Дело в том, что это как раз вот то, что любят использовать у нас, когда говорят, используют у нас как аргумент, когда говорят о том, что ну а как же так? Это такая логика Сталина, который говорил, ну что, эта война отличается от других тем, что здесь, куда приходит армия соответствующего государства, там и устанавливаются порядки, угодные этому государству.
Ну, кстати, ведь была еще и Австрия.
В Австрии не вышло просто. В Австрии Сталин с самого начала сделал ставку на социал-демократа Реннера, но, естественно, готовил коммунистический путч. Этот путч в 1951 году провалился. Но были, такие попытки были. Потому что Сталин, конечно же, в какой-то момент пришел к мысли, что да, ему не удастся всю Германию подчинить своему контролю, тогда на Востоке будем строить свой восточный социализм.
Австрийскую СССР.
Да, хотя некоторые исследователи говорят, что тот же Сталин говорил, что ну, немцам социализм как коровье седло. Но это скорее была такая, я бы сказал, если это прозвучало хоть когда-то, это была скорее полемическая шутка, потому что он прекрасно понимал, что в конце концов Германия и колхозы будут делать. И такую директиву в 1952 году сам дал. Значит, и Пику, Гротову, и Ульбрихту, когда они были у него на встрече. А если говорить о вот том плане, когда Сталин беседовал с Черчиллем, и они делили кому, где, какое влияние, и вот эти вот цифры, говорят, и Черчилль писал, здесь у вас 90%, здесь у вас 50%, речь ведь не шла о переустройстве по советскому типу. Не менять экономические устои, режимы. Никто не давал права Сталину, на самом деле, устраивать во всех этих странах социализм.
Понятно. А вот Игорь, не помню, Сергей Вадимович из Екатеринбурга пишет, что Энвер Ходжа умер в 85-м, а не в 95-м. Ошибка, нет?
В 85-м, я сказал, я могу просто оговориться.
Его сменил Рамис Алия, Милада Гаракова была казнена, сообщает
хорошо,
он.
Хорошо, да.
Спасибо за уточнение. Я напоминаю, что наш собеседник, историк Никита Петров, говорим мы о, скажем так, сочувствующих, сопутствующих режимах в странах Восточной Европы и не только. В странах Восточной Европы мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а затем наша программа будет продолжена.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем программу именем Сталина. Мой собеседник, историк Никита Петров. И вот, собственно, вопрос мой к вам. Был закрытый, достаточно закрытый Советский Союз, в котором во имя и с целью окончательной победы производились всякие вещи. А после войны на тот же путь становится ряд государств. И что, никто не знает о том, что там есть лагеря, что там есть процессы, что там казнят людей за инакомыслие, реальное или мнимое, и весь мир молчит?
Нет, мир не молчит. Между прочим, вот именно сталинская советизация, именно сталинская, собственно говоря, репрессивная система, которая стала проявлять себя моментально с приходом Красной Армии. Не будем забывать, кстати говоря, что за Красной Армией, собственно, шли оперативные группы СМЕРШ, представители оперативной группы НКВД, войска НКВД по охране тылов соответствующих армий. Вот это и был инструмент, кстати говоря, советизации, переустройства, надзора за местной администрацией, Серов например, пройдя по Польше и придя в Германию, собственно говоря, везде, в каждом городе насаждал оперативные группы НКВД, угу. которые оставались в данном случае. Фронт уходил дальше, а оперативная группа оставалась. Оперативная группа НКВД в Польше работала вместе с Беспекой, и безобразия, которые возникали в Польше, они сразу же стали известны. И это была, кстати говоря, одна из причин холодной войны. Все говорят, холодная война. Но холодная война, на самом деле, возникла по одной простой причине. Советский Союз делает то, что делать был не должен. Он должен освобождать от фашизма, пожалуйста. Но не надо насаждать порядки, которые на самом деле являются недемократическими и тоталитарными. И первые трения возникли между СССР и союзниками еще до окончания войны, когда в январе была интенсивная переписка, почему, собственно, польское правительство национального освобождения, которое было посажено в Люблине, не включает представителей, на самом деле, более широких политических кругов Польши. И тогда Сталин был вынужден согласиться на включение правительства Миколайчика, который прибыл из Лондона. Но потом его вытеснили из руководства, выжили с помощью интриг, и, естественно, советников МГБ, которые приезжали из Москвы, фальсифицировали выборы и референдум. Одним словом, они устроили действительно такую политическую обстановку, что, в конце концов, Миколайчик вынужден был уехать из Польши.
Никит, мы с вами уже неоднократно встречались в этой студии, и в какой-то степени, наверное, можно классифицировать громкие процессы сталинской эпохи на процессы там, запугивающие, на процессы добивающие, на процессы, так сказать, лишающие людей определенного статуса, на процессы, подчищающие следы. Что я еще упустила?
Нет, но можно много привести, на самом деле, причин, которые порождают политические процессы, как открытые, так и тайные, закрытые, но подчищающие следы, добивающие, это скорее, на самом деле, рутинная основа репрессий. А гласный политический процесс, шоу такое, значит, которое устраивается по типу московских процессов 37-38 годов, это, конечно же, что называется, сталинское ноу-хау.
Но вы упомянули три таких процесса.
Да,
они были. Та же Милада Гаракова, Сланский...
Нет, даже больше. Даже я... Милада Гаракова, это, собственно, уже процесс уже не такой громкий, как, например, процесс Трайчик-Остова в Софии, в Болгарии, в декабре 49-го года. Трайчик-Остов, на самом деле, второй после Димитрова человек в болгарской партии был.
И что его? И за что его?
А вот за что его? А вот потому что, значит, недостаточно было лоялен к Советскому Союзу.
А в чем заключалась эта недостаточная лояльность?
Ну, ведет свою линию.
А в чем заключалась своя линия?
Ну, не чувствует его Сталин как союзника, вождя, которого надо поставить.
Угу.
Вот не потенциально ли Тита? Вот у него вот это вот было. Вот, а вдруг вот сегодня он достаточно вроде смотрит в глаза, вроде все делает, а глаз как-то бегает.
Ага.
Понимаете, он на самом деле подбирал людей как... Я не знаю, как вот кадры, которые подбираются, послушные, исполнительные. Вот любой признак нелояльности или потенциальная нелояльность, это уже все крест на карьере. Но вот процесс, а почему именно процесс, вы можете спросить? Действительно, ну, взяли бы там тихонечко, убрали от власти, да. Процесс имеет воспитывающее значение.
Так будет с каждым.
Так будет с каждым.
А...
И более того, власть должна показать, кто есть враг, как этот враг коварен, что он пробрался на самый верх. Более того, они ведь и обмазали Костова предсмертным письмом Димитрова, который, как будто бы ознакомившись с решением пленума о том, что Костова надо выгнать из руководства, сказал, да, я всегда знал, что это карьерист-двурушник.
Объясните, пожалуйста, вот на том конце этой планки, который антисталинский, самый неверный, стоит Тита, это я уже поняла.
Ну, это, скажем так, Троцкий конца 40-х годов.
А
фигура, которая стоит где-то там, за границей, но которая есть сосредоточие всего зла.
А кто был самым верным сталинцем из всех этих ребят?
Ну, я думаю, их много было. И Ракоши был один из. Это вообще, конечно, говорю, вот мы о нем начали говорить, это, конечно, своего рода уникальная личность, потому что Ракоши провел первый показательный процесс. Это был процесс над Ласло Райком, бывшим министром иностранных дел. Помогал ему проводить процесс, в общем, Сталин, безусловно. Сталин сам редактировал обвинительное заключение.
А это Вышинский принимал участие?
Нет, Вышинский не принял. Вышинский ездил в Бухарест советизировать Румынию после короля Михая, но это было раньше.
Ага.
Значит, и Вышинский, в конце концов, как раз в процессах участвовал уже как актер. как человек, который участвует в процессе, понятно, а есть режиссер. Режиссер Сталин. Поэтому Сталин и есть главный сценарист не только советизации, но и методов советизации, проведения процессов. Так вот, Райх был осужден в сентябре 1949 года. Процесс помогали проводить, между прочим, представители Сталина, генерал Белкин, который был начальник управления контрразведки центральной группы войск. В принципе, должен был бы сидеть под Веной, в Бадене. Ага. Он все время мотался, значит, в Будапешт, потому что это была его задача. И Николай Макаров, тоже довольно известный следователь, работник следственной части до войны, а после войны начальник одного из отделов второго главка МГБ. Так вот, они на самом деле постоянно регулярно писали Сталину, как идет процесс, что хочет Ракоши, хочет Ракоши крови в этом процессе или нет.
А он хотел?
Да. Сначала Ракоши хотел крови. Потом поговорил со Сталином, Сталин говорил, ну, может быть, не надо всех расстреливать. Но потом Сталин ему сказал, ну, хорошо, я, может быть, встану на вашу точку зрения, вы посмотрите, как процесс пойдет, и тогда сами решите. И
когда шел какие процесс... были сомнения, как пойдет процесс, если все было срежиссировано заранее?
Нет, но мало ли. Дело в том, что бывали случаи, когда обвиняемые даже на таком процессе отказывались от показаний. Например, Трайча Костов в Болгарии повел себя не так, как надо.
Угу.
Вот. И более того, самое удивительное, что была радиосвязь, телефонная связь с председателем суда, с Ракоши, и Ракоши постоянно ему диктовал какие-то новые наработки и вопросы. Это страшно раздражало московских советников, так, которые говорили, что мы же уже все придумали, все должно идти именно так, как было написано. Зачем вмешиваться вот уже в готовый сценарий? А в конце концов, значит, Сталин согласился с тем, что можно казнить, потому что иного приговора, Сталин даже так и написал, наверное, народ не поймет. То есть он, конечно, постоянно хитрил и в этом отношении тоже воспитывал, как быть. Но интернационализация дела Райха, это, конечно же, принадлежит не только Ракоши, но и Сталину. Потому что по показаниям, которые были даны на процессе, были, что называется, скомпрометированы лидеры и руководящее звено и других социалистических стран, и скомпрометированы в том смысле, что они были связаны с Тито, что они могли играть на руку Тито. И Ракоши зазнался. Mm-hmm. И в какой-то момент, когда он стал требовать еще новых процессов, довели до его сведения, мнения, что не надо нервировать народ и партию вот такими громкими делами. Так думают в Москве. И Ракоши, дескать, значит, прикусил язык. Но Ракоши действительно был вот таким деятелем сталинского типа, потому что, во-первых, поверил в то, сколь коварен и опасен за рубеж. Установил у себя в кабинете стальную дверь.
Ну,
постоянно
ладно,
прятал какие-то документы.
Ну ладно, поверил.
Нет, действительно.
Принял
он на самом деле страшно боялся уезжать из страны. Все время ждал атомной войны. И распорядился даже укрепить и улучшить бомбоубежище. То есть это был на самом деле настоящий... Это, ну, своего рода такая начальственная паранойя, но она ведь передавалась. Она же шла из Москвы, на самом деле.
Кошмар. А от чего отказался Трайча Костов?
А он на суде повел себя, в общем, так, как и должен был повести человек, который давал вынужденные показания на предварительном следствии. Хотя здесь помогали два тоже опытнейших, между прочим, советника московской госбезопасности. Это Лев Шварцман, очень известный следователь, который вел такие дела, что, в общем, до войны, что, в общем, много можно о чем говорить. И один из абакумовских приближенных Комаров, Лихачев, путаю, простите, Михаил Лихачев.
Ну да.
Это тот человек, который был потом с Абакумовым расстрелян. Шварцмана тоже расстреляли, но в 55-м году.
Понятно.
Процессы в какой-то момент стали пожирать своих сценаристов и устроителей, но Костов, когда он стал отказываться на первом же судебном открытом заседании от своих показаний, данных на предварительном следствии, был оборван председательствующим суда, и дальше поступили по сценарию, как это было и в Москве на процессах 30-х годов. Просто стал председательствующий зачитывать те показания, которые он дал на предварительном следствии.
А чем мотивировали? Или ничем не мотивировали?
А ничем не мотивировали. А потом через несколько заседаний Костов вроде как поправился, и даже от его имени была распространена просьба о помиловании, где он сожалел о том, что неправильно повел себя на процессе.
А, понятно. Вы знаете, вот вопрос тут пришел по поводу Чехословакии, но я бы его расширила до буквально каждого государства, если вы готовы отвечать на этот вопрос, применительно к каждому из этих государств. Насколько пострадали элиты развитых стран в результате такого рода политики?
Я думаю, что элиты развитых стран, разных стран, пострадали в очень большой степени. Мне очень трудно судить, потому что я могу опираться только на цифровые выкладки черной книги коммунизма. Но в каждой стране наверняка назовут десятки имен деятелей литературы, культуры, которые пострадали. прямо или косвенно. Наконец, не надо забывать, что советизация по-сталински означает, прежде всего, социальное переустройство. Значит, средний класс страдает.
Ну, да.
Те, кто были промышленниками, купцами, те, кто были зажиточными крестьянами, это, в конце концов, тоже золотой фонд нации и элиты. Достаточно вспомнить того же Мао, который с 49 по 53 год уничтожил 1 000 000 человек, расстрелял. Может быть, в масштабах Китая это не так много.
Ну да.
Но мы-то прекрасно понимаем.
А из-за чего поссорились Сталин и Мао?
А Сталин и Мао не ссорились никогда.
Нет?
Не, никогда. Это Хрущев с Мао поссорился.
А вопрос от Альберта. Почему во всех странах, пытавшихся строить справедливое коммунистическое общество, неизбежно возникало угнетение свободы человека и появлялся диктатор? Хороший вопрос-то.
Хороший вопрос, но я могу по этому поводу вспомнить просто свою собственную историю, когда я сдавал экзамен в аспирантуру, и мне нужно было сдавать историю КПСС, это было в апреле 80-го года. Мне попался вопрос, самый удивительный, постановление ЦК КПСС о культе личности и его последствиях. Я добросовестно изложил содержание этого постановления, но я помнил, что там в этом постановлении есть одна фраза очень, которая меня не очень устраивала. Там сказано было так: культ личности Сталина не мог повлиять на, не затронул и не мог повлиять на природу социалистического строя. К вопросу. И дальше я сделал то, что, в общем, наверное, не должен был делать, но я сказал, что, вы знаете, во всех соцстранах, где строили социализм, был культ личности. Потому что, вот, когда мы говорим об этой плеяде вождей, был культ Вылка Червенкова в Болгарии, был культ Ракоши в Венгрии. Все это были мини-культы, как у Сталина. Но кроме этого были и репрессии, нарушения прав человека и подавление человеческого достоинства. Это и есть природа социализма. И вот тогда мне сказали: ну, мы думали, вы хорошо знаете историю КПСС, вам три надо поставить. А вы, оказывается, вот как. Я с большим трудом, еще отвечая на какие-то вопросы, добился, что мне поставили четыре. Но я не мог не сказать, что в конце концов думал. Довольно глупо, наверное, для советского периода.
Вот.
Но
хорошо.
Вы понимаете, вот этот вопрос, почему во всех странах? Потому что вроде бы считается, что коммунизм и это справедливая будущность для всех, а на самом деле надо понимать, что это тоталитаризм прежде всего, когда государство узурпирует функции распределения продуктов, управления всеми сферами жизни. Вот тут-то и возникает и вождизм, и тоталитаризм, и подавление прав человека. И даже такой, я бы сказал, романтик, казалось бы, который пришел на войне, на волне романтической революции Фидель Кастро, что мы видим на Кубе? Политических заключенных, подавление прав и свобод. Полный позор. Это значит, любая сторона делает это, если она объявляет себя социалистической.
Вопрос от Александра. У меня создалось впечатление, что у СССР не было адекватного понимания происходящего в Восточной Европе после 1945 года. Как местные, так и приехавшие из СССР коммунисты выясняли отношения, прикрываясь согласием советских маразматиков. Хвост вилял собакой?
Нет, конечно. Я думаю, что выяснение отношений имело место, но не надо забывать, что за всем этим стояла Москва, Международный отдел ЦК ВКПБ, значит, Внешнеполитическая комиссия ЦК ВКПБ, Министерство иностранных дел, советники МГБ, и они докладывали Сталину, и Сталин на самом деле решал, на кого делать ставку в той или иной стране. Поэтому выяснение отношений, оно могло иметь место, но до определенных пределов. Если Сталину был ценен какой-нибудь Берут, он никогда не позволил бы его недругам, да тому же самому Гомулке, его уничтожить. Наоборот, он растоптал бы того, кто ему в данном случае не угоден.
Мешает.
Да, и инструментов у него воздействия на ситуацию в стране было полно.
Никит, а известно что-нибудь, скажем так, про плюсы и минусы такого рода дружбы, я ставлю это слово в кавычки, в экономическом плане?
При Сталине не очень обращали внимание на то, что мы отдаем, что мы получаем.
А что известно про то, что мы отдавали и что мы получали?
Ну, есть соответствующие работы. Я не готов сказать относительно всех стран. Могу сказать о Германии, потому что я занимался этим вопросом. Здесь после войны сложилась странная ситуация. Демонтаж, вывоз оборудования. То есть, с одной стороны, это побежденная Германия, с которой нужно брать репарации. С другой стороны, мы тем самым ослабляем позиции будущего социализма.
Пришла и вот это страна вот, Альмония, это, сплошное
да,
чемодание.
И вот это вот, этот, ну, я не говорю уже о том, что растащили по собственной инициативе.
Ну, да.
А я говорю о государственной политике. И в данном случае это, конечно же, странное сочетание неоколониализма, вывоз всего и вся. И даже Жуков об этом прямо сказал. Надо сейчас вывести все, пока немцы ошарашены окончанием войны и не опомнились.
Ну да.
А с другой стороны, потом возникает вопрос. Те же Пик, Гротов или Ульбрихт в Москве, Сталин ставит вопрос. До каких пор будет эта политика? Ведь мы таким образом ослабеем экономически. Какой мы тогда социализм можем построить в Германии? А ведь собираемся. И вот сочетание коммунистического мессианства, привнести всем более благородный, красивый, замечательный строй, вот с желанием что-то хапнуть, оно на самом деле было практически в каждой стране. Кончилось тем, что Хрущев, которого Сталин считал народником, и в шутку, правда, это говорил, если бы он считал его вправду, он его, конечно, выгнал бы из руководства, он впрямую уже стал заявлять, что мы вам даем больше, чем от вас получаем, что вы у нас сидите на шее. Это было, конечно, обидно Наводному, человеку, который пришел на смену Готвальду. Ну, кстати говоря, еще одна вещь. Вот как только умер Сталин, сразу начали сыпаться вот именно сталинские кадры. До Сталина, за год до Сталина в 52-м году умер Чойбалсан. Вот один из тоже таких ставленников. И после этого был Цеденбал, которого Леонид Ильич Брежнев смешно называл Цеденбалом. Но вот он тоже продержался до 84-го года. Так. Это вот такая-то уже была новая, так сказать, хрущевская плеяда хрущевско-брежневских руководителей. А Готвальд, постояв на трибуне Мавзолея, храня Сталина, простудился и в скорости умер. Ему на смену пришел Наводный. В Польше вернулся вместо Берута Гомулка из заключения. Значит, очень интересный, конечно, Яныш Кадр, который сменил Ракоши, который сидел. Он был один из устроителей процесса Ласло Райка, но его тоже посадили. Это со всеми. Сталин сажал тех, кто был советниками по этим делам. Я раньше думал, что это такая, знаете, всего лишь фраза. Он слишком много знал, и Сталин убирал тех, кто слишком много знал. Но действительно странно получается. Те, кто делал эти показательные, готовил эти процессы, те, кто стоял у истоков, знал всю эту подноготную,
очень удобно
они,
было с
они
ними.
Тут же сели в 51-м году. В Венгрии посадили, соответственно, вслед за Белкиным в Москве, в Венгрии посадили Петра Габбара, который был руководителем венгерской УГБ. Да. Двух братьев Сюч, которые вели это дело, забили до смерти по приказу Ракоши. И Ракоши уже сомневался, не остались ли какие-то письменные документы, надо уничтожить, чтобы его роль в этом деле тоже не была видна. Одним словом, во всех странах Восточной Европы повторялась та самая драматичная история, предвоенная, характерная для Советского Союза. То есть проходили, собственно говоря, теми же ступенями, только быстрее.
Когда, так сказать, на смену Ракоши пришел
кадр,
Ракоши куда делся?
А Ракоши скрылся в Москве. Его вывезли, венгры не захотели. Ну, венгры не захотели, видимо, его судить там у себя, потому что и так много шума после народного восстания. Его просто сплавили в Москву, и он здесь благополучно в 71-м году где-то на бескрайних просторах Советского Союза умер.
Ага, понятно.
Энциклопедия, по-моему, точно не сообщает место его смерти.
Скажите, пожалуйста, вот упомянули вы Чойбалсана, там тоже такие же вещи происходили, как во всех других странах?
В Монголии, да. Я могу сказать, что во всех странах случилась и реабилитация, по примеру Хрущевской. В Болгарии реабилитировали Троича Костова, причем шумно, с помпой. Растоптали на ноябрьском 61-го года пленуме, после 22-го съезда вернулся Живков и тут же устроил пленум, где, значит, составил комиссию по расследованию всех злодеяний. И Антон Югов, и Вылка Червенков, которые стояли, собственно, во главе Болгарии, были изгнаны из руководства. Червенкова изгнали из партии через год на 8-м съезде болгарской компартии. В Монголии то же самое. Цеденбал устроил пленум, сообщил о том, как в 37-38 году Монголия подверглась чудовищным репрессиям. И то же самое было в Венгрии, но даже раньше, в 56-м году, когда пересохранили Райка. В 68-м году, в 63-м прошли процессы реабилитации в Чехословакии, несколько запоздало, но Наводный всячески скрывал и не мешал этим разговорам и более гласному обсуждению, и в конце концов это вылилось все в 68-й год, когда действительно об этом много писали.
Вот вам еще сообщение. Как известно, письма Берии и прочие бумаги оказались подделкой. Я зачитываю сообщение Пехоя, Полторанина и других товарищей. Будете ли вы их привлекать в качестве истцов, нанесших ущерб вашей правозащитной деятельности?
Ну, во-первых, если говорят привлекать, то говорят в качестве ответчика. Во-вторых, я, собственно, понимаю, о чем вопрос. Это та компания, та дутая и, значит, компания блефа, затеянная депутатом Илюхиным, относительно того, что, дескать, к нему явился человек, который сообщил и привел примеры, как в начале 90-х годов, дескать, подделывались десятками, сотнями документов и вбрасывались в архивы. Это абсолютный дилетантизм. Ну, мало того, что это блеф, По всей видимости, либо Виктор Иванович Илюхин добросовестно заблуждается, его ввели в заблуждение, либо просто не понимает, о чем он говорит. Потому что, нет, потому что вбросить документ в архив нельзя. Документ нельзя без следов вытащить из архива. Останутся какие-то описи, журналы регистрации. Это огромная работа по подчищению. И даже когда государство, у государства своя рука владыка, оно это сделать не может, как в деле с Валенбергом. Все равно остались следы. А вбросить еще сложнее. Вы представляете, документ не может сам влезть в дело, сам отметиться в описи и сам записаться в журнал. Это огромный массив документации, которая должна переделываться. Понимаете, вот такими заявлениями бросаться, это подвергать себя на самом деле риску быть осмеянным и обвиненным в некомпетентности.
Принято.
И в данном, нет,
времени
в данном случае,
очень мало остается.
Нет, я понимаю, но это просто на самом деле история, которая вот сейчас развивается.
Гоша спрашивает, а почему же не задавили ЦИТа всей массой?
Сталин говорил, об этом, кстати, вспоминал Хрущев, и это, я думаю, его подлинные слова. Он говорил, стоит мне пошевелить мизинцем, и Тита там не будет. Но Хрущев саркастично добавляет, чем потом Сталин не шевелил, Тита так и оставался. Но угу. Сталин готовил покушение на Тита.
Угу.
И в феврале он всерьез обсуждал
53-го?
Это. Да, в феврале 1953-го, за недолго до смерти, всерьез обсуждал это с высшим руководством разведки, в том числе с Судоплатовым. То есть это люди, которые должны были подготовить физическое устранение Тита. И для этого был заготовлен, кстати говоря, в качестве жертвы. Он, конечно, не смог бы уйти и как-то каким-то образом скрыться. Это нелегал Григоревич, который был послом, занял высокое положение посла Коста-Рики при Ватикане. И должен был быть представлен Тита.
Вы знаете, еще один вопрос. Вот вы упомянули некоторые процессы, происходившие уже потом, процессы реабилитации. Хоть один из этих процессов в так называемом соцлагере тянул на, скажем так, Нюрнбергский процесс?
Нет. Процессы реабилитации, как и в Советском Союзе, они ведь что означали? Что восстанавливается честное и доброе имя пострадавшего, и наказываются, иногда наказываются виновные, как вот в Болгарии. Но единственное, что болгары, конечно, они перещеголяли Москву, они Трайчу Костову посмертно дали звание Героя Болгарии. У нас посмертно реабилитированных все-таки не награждали. Но это на самом деле, может быть, даже и справедливо, потому что это действительно невинные жертвы режима. Да, он коммунист, я понимаю. И, может быть, он, при нем тоже были бы какие-то репрессии. Но вот то, как с ним расправились, то, какой он стал жертвой, для Хрущева, который взял во главу угла, конечно же, не крушение коммунистической системы, а просто очищение ее именно от наслоения, как он говорил, сталинизма, это были просто хорошие примеры.
Вот на этом, к сожалению, я вынуждена поставить точку. Я напомню, наш собеседник Никита Петров, говорили мы о маленьких Сталинах Восточной Европы и не только Восточной Европы. Цикл программ именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо всем. Всего доброго.
Спасибо.
Выхода нет.